Вы смотрите «Настоящее время», в эфире новости. Меня зовут Егор Максимов. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в ближайшие 15 минут. Парламент Грузии отклонил законопроект об иностранных агентах во втором чтении. В Киеве полностью восстановлено энергоснабжение после российского удара, но в других регионах Украины ситуация остается сложной. Си Цзиньпинь переизбран лидером Китая на третий срок. Это произошло впервые в истории страны. Итак, в Грузии парламент отклонил законопроект об иностранных агентах. Во втором чтении накануне власти решили отозвать документ из-за массовых протестов в Тбилиси, которые жестко разгоняла полиция. Все подробности заседания узнаем у нашего корреспондента в Тбилиси, Звяда Мчедлишвили. Он на прямой связи со студией. Звяд, здравствуй. Как прошло второе чтение и готовы ли теперь протестующие прекратить свои акции?
Добрый день. Я начну с того, что это заседание было, пожалуй, наверное, самым коротким за всю историю грузинского парламентаризма, ну, по крайней мере, на моей памяти. Заседание бюро, которое проходит непосредственно перед пленарным заседанием, продолжалось всего 40 секунд, а само пленарное около 4 минут. Вопрос был вынесен лишь один, это закон об иностранных агентах, который был провален. Против него проголосовали 35 депутатов, 64 не участвовали в голосовании, один проголосовал за, это депутат от правящей партии, но тем не менее он позже заявил, что это он не голосовал, вопрос это была техническая ошибка. Ну а люди все это встретили, которые находились у здания парламента и ждали голосования, все это встретили овациями, ликованием, и предлагаю послушать комментарий одного из участников акции.
Грузинская молодежь показала пророссийским властям, русской мечте, что они здесь, и они будут стоять за свое дело, за Европу. Сегодня же главное не удовлетворяться только лишь этой бумажкой. А я этот отзыв считаю просто некой бумагой. А нужно требовать от властей выполнения всех 12 пунктов, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Сегодня, считаю, не обязательно требовать от властей уступить место. Главное не сворачивать с европейского пути.
Что касается позиции оппонентов власти, то они называют это голосование своей, ну не только своей, конечно же, вообще всех протестующих победой. При этом говорят, что все равно главная битва еще впереди. Теперь они ставят своей целью вынудить власти выполнить все 12 пунктов рекомендаций, которые были предоставлены Грузии Еврокомиссии для того, чтобы Грузия смогла получить к концу этого года статус кандидата на вступление в Евросоюз. Ну а что касается митингов, то они пока не планируются, по крайней мере известно точно, что сегодня, завтра и послезавтра, то есть на выходные, никаких акций не планируется. Тем не менее, протестующие, которые находились у парламента, сказали, что расслабляться не стоит, нужно быть всегда мобилизованными и готовыми выйти на улицу в самый любой момент.
Спасибо большое. Звяд Мчедлишвили на прямой связи из Тбилиси. Тем временем российские войска в Украине могут готовиться к новому наступлению в Донецкой области. Это вывод, который публикует Американский институт изучения войны. Сообщается, что сейчас Россия сосредоточила силы на северо-западе Бахмута и пытается создать условия для продвижения к Угледару. Аналитики подчеркивают, что российское наступление по-прежнему сдерживает нехватка личного состава и боеприпасов. В самом Бахмуте продолжаются бои. В генштабе ВСУ утром сообщили, что Россия регулярно пытается штурмовать украинские позиции. А вот на востоке города силы ЧВК Вагнера, вероятно, взяли тактическую паузу. Эта часть Бахмута уже находится под их контролем. В Институте изучения войны отмечают, что у наемников, вероятно, не хватает сил, чтобы форсировать реку Бахмутку и попасть в центр города. В то же время сообщается, что в этот район прибывают регулярные российские войска. Минобороны России, впрочем, бои в Бахмуте не комментируют. Ну а украинская армия, по данным аналитиков, за минувшие сутки не только оборонялась, но и проводила контрнаступательные действия на востоке Бахмута.
Він йде кожну хвилину, кожну секунду на кожній ділянці фронту і... Наша артилерійська підтримка завжди дуже важлива в будь-якій ситуації.
Чи ЧВК «Вагнера» отключили от правительственной связи. Такое заявление накануне сделал глава частной военной компании Евгений Пригожин. Он утверждает, что Минобороны России по-прежнему отказываются снабжать наемников боеприпасами. Пригожин заявил, что ему не только отключили телефоны специальной связи, но и заблокировали пропуска во все ключевые ведомства. Впрочем, он отказался уточнять, в какие именно. Ранее Пригожин открыто обвинял российское Минобороны в попытке уничтожить ЧВК «Вагнера». Западные аналитики считают, что Кремль намеренно лишает ЧВК влияния и делает ставку на регулярные войска и их командующих. Минобороны конфликт с Пригожиным не комментируют, а действия наемников в Украине и вовсе никогда не упоминаются в официальных сводках. В Украине вновь ввели график плановых отключений электричества. Об этом рассказали в Укрэнерго. Такого в стране не было почти месяц, но в энергосистеме вновь возник дефицит после вчерашней ракетной атаки со стороны России. Сейчас одна из самых сложных ситуаций в Харькове и области. Подробнее об этом расскажет журналист Мария Малевская, которая выходит на прямую связь из Харькова. Мария, приветствую. Что происходит у вас в городе сейчас?
Добрый день. Ну вот уже почти 36 часов длится блэкаут в самом Харькове, областном центре. Начали подключать потихоньку те дома, которые запитаны от объектов критической инфраструктуры. Критическую инфраструктуру, в принципе, удалось за вечер и ночь запитать. И вот те дома, которые находятся рядом, у них свет есть. Потихоньку он появляется и в других районах. Есть сложности с водой, не везде далеко есть вода, поэтому вот спасаемся головными уборами, и отсутствует централизованное отопление. Второй день не работает в Харькове подземка, метро работает только в режиме укрытия, не пошел сегодня, как и вчера, городской электротранспорт, трамваи, троллейбусы, вместо них вывели автобусы, и второй день уже в городе работают пункты незламности, подскажите, как по-русски, около 70 пунктов незламности работают в Харькове, и за только вчерашний день ими воспользовались почти 12 тысяч человек. Также в Харькове раздают горячие обеды.
Мария, спасибо большое. Мария Малевская на прямой связи с рассказом о том, что происходит сейчас в Харькове. Тем временем продолжается расследование подрывов газопроводов «Северный поток». Кто был заказчиком и исполнителем, все еще неизвестно, но полиция ряда стран сейчас пытается установить маршрут, по которому передвигались подозреваемые. Подробнее расскажет Евгения Таганович.
Маленький датский остров Кристиансё в Балтийском море. Здесь была замечена лодка, вероятно, перевозившая взрывчатку для диверсии на трубопроводах. Сам взрыв произошел неподалеку.
Меня побежали мурашки по коже, когда я об этом услышала. Не думала, что яхта может нести столько взрывчатки на борту. Больше всего меня беспокоит то, что люди пришли сюда с такими намерениями, а мы думали, что они просто туристы.
На острове живут всего 98 человек. Некоторые из них общались с полицией. Правоохранители приехали на Кристиансё в январе, спустя 4 месяца после взрывов. Саму лодку, писали немецкие СМИ, арендовали через чартерную компанию на острове Рюген в Германии.
Мы помогли датской полиции с данными из нашего портового автомата. С его помощью можно заплатить за швартовку судна. Кроме того, мы создали публикацию на местной странице Facebook для жителей, где полиция спрашивает, есть ли у них фото или видеодокументация гавани в определенные даты.
На лодке было 6 человек, 5 мужчин и женщина, написала газета «Цайт». Секретную операцию проводила группа, состоявшая из капитана, двух водолазов, их помощников и врача. Издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники в американской разведке писало, что подрыв труб совершила проукраинская группировка. Их национальность неизвестна, паспорта были поддельные. «Нью-Йорк Таймс» предполагает, что это могли быть как украинцы, так и настроенные против Владимира Путина россияне. Взрывы на трубопроводах расследуют Германия, Дания, Швеция, Нидерланды и США. Их официальные лица призывают не делать поспешных выводов о том, кто мог это совершить. Они допускают, что это могла быть операция под ложным флагом.
Александр Лукашенко подписал закон, который вводит в Беларуси смертную казнь для должностных лиц за измену государству. Такая мера распространяется на всех граждан, занимающих госдолжности, а также на военнослужащих. Кроме того, закон вводит еще несколько изменений в Уголовный кодекс. Появляется уголовная ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию вооруженных сил, штраф до 50 тысяч за преступление антигосударственной направленности, хотя конкретный список не приведен. А вот люди, которые осуществляли подготовку к диверсии, но потом отказались от своих намерений и помогли силовикам, они, наоборот, по новому закону от ответственности освобождаются. Все эти изменения еще в феврале утвердил парламент республики. Там указывали, что закон поможет сдерживать деструктивные элементы и демонстрировать решительную борьбу государства с изменой. В Гамбурге произошла стрельба в церкви последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы». По последним данным полиции, погибли 8 человек, в том числе, вероятно, и сам нападавший. Полицейские заявили, что есть и раненые, но их число не называется. Сообщение о стрельбе получили около 9 вечера по местному времени. Приехав на место, полиция обнаружила раненых людей на первом этаже здания и услышала выстрел с этажа выше. Там силовики нашли человека со смертельным ранением. По предварительным данным, это и был сам стрелок.
Сначала я даже не понял, что происходит. Все происходящее я снимал на видео, и только приблизив изображение, я понял, что кто-то стреляет в свидетели Иеговы. Я уже собирался звонить в полицию, когда они подъехали к месту происшествия. Полицейские оцепили территорию и вошли в здание.
Полиция считает, что в нападении участвовал только один человек, бывший член общины свидетелей Иеговы, некий Филипп. Мотивы стрельбы пока неизвестны. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал произошедшее жестоким актом насилия. Нападение осудила и немецкая ассоциация свидетелей Иеговы. В стране насчитывается около 170 тысяч последователей этой религиозной организации. В 2017-м они получили в Германии легальный статус и сейчас практикуют наравне с другими религиями. Си Цзиньпина переизбрали главой Китая на третий срок. Это первый случай в истории страны. Но для этого пришлось поменять конституцию. Чего ждать от нового срока китайского лидера, смотрите подробнее в нашем сюжете.
Утверждение Си Цзиньпина на третий срок правления по сути формальность. После того, как коммунистическая партия оставила его своим лидером, в прошлом ноябре стало окончательно понятно, что Си нарушит правила, установленные со времен Дэн Сяопина, а точнее с 1982 года. Предшественники Си возглавляли Китай по 2 пятилетних срока. Однако в 2018-м, в самом конце первого срока Си, в конституцию внесли правки. И теперь нынешний китайский председатель может править страной пожизненное.
Тайвань – главная проблема, которая мешает Си сказать: «Посмотрите, мы стали глобальной силой и завершили проект национального объединения, а я – величайший лидер современного Китая, превосходящий даже Мао». И похоже, что у него действительно есть такие амбиции – стать величайшим лидером Китая, а не просто одним из великих.
Тайвань для КНР – отделившаяся провинция, которую необходимо вернуть. В последние месяцы это стало одной из главных проблем в отношениях Китая и США. Пекинские дипломаты грозят Вашингтону конфликтом. Америка в ответ обвиняет КНР в поддержке российского вторжения в Украину и грозит санкциями. Си Цзиньпина утвердили в должности на заседании Всекитайского собрания народных представителей. Это одна из двух параллельных сессий, которые сейчас проходят в Китае. Помимо голосования за лидера, китайский парламент и консультативный орган уже объявили о слабом экономическом росте и увеличении военных расходов. Кроме того, ожидаются назначения руководителей китайского центробанка, финансового сектора и нового премьер-министра. Все эти люди – ближайшие соратники Си Цзиньпина. Иван Гребенюк, Екатерина Кочкина. Настоящее время.
В Великобритании меньше чем через неделю украинцы начнут выступать на одной сцене с хором Лондонской королевской оперы. Всего в группе 130 участников. Посмотрите, как проходят финальные репетиции. Спасибо, что смотрите «Настоящее время». Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, чтобы быть в курсе главных новостей. Меня зовут Егор Максимов. Мы с коллегами на этом прощаемся. До встречи и берегите себя.
подними планку.
Согни колени, а не спину, и выпейте попу. Займи положение для броска. Готово? Хорошо. Отличное запястье. Хороший бросок, без недолета. Как исключить недолет?
Больше силы.
Да, откуда? Да, верно. Отлично, и без недолетов. Ни одного броска с недолетом, молодец.
Сначала были только мы с отцом.
Да.
Потом пришли Инга и Бара. Мы делали легкие упражнения. Катали мяч. Занимались дриблингом. И у нас стало получаться. Потом пришли еще разные девочки. И у нас образовалась команда. Мы стали более серьезно тренироваться и участвовать в соревнованиях. Я начала заниматься, потому что была маленькой, застенчивой и неуверенной в себе. Отец думал, что занятие спортом – это хорошо для моей самооценки. Если я уставала, я всегда говорила: «Ой, я не пойду». А потом была так рада, что пришла. Это же весело. Я всегда думала, что это скучно. Но здесь всегда весело. Я всегда немного нервничаю перед тренировкой. А после чувствую себя прекрасно. Не знаю почему.
Давайте, раз, два, три, Стьярнан. Раз, два.
Стьярнан!
Отлично. Два раза в пол и два раза отбор. Вперед! Так, активнее. Чей мяч? Давай, давай, давай. Смотри на кольцо, Бара. Смотри на кольцо. И сейчас отскок. Бара, ты свободный, ее прикрывают двое. Иди вперед. Инга, замени Бару, она не готова. Бара, проснись, проснись. Ты невнимательная. Бросила и даже в щит не попала. Просыпайся. Давай, просыпайся.
Я думаю, это хорошо, когда он кричит: «Бара, надо играть лучше». Потому что ты учишься, и приятно исправлять ошибки. Ведь потом тебя могут похвалить.
Бара, внимательней. Внимательней.
Я предпочитаю, чтобы меня отчитывали.
Сюда мяч не отдаем. Мне все равно. Все, выходим. Тот же состав на площадке. Давайте, внимательней. Быстрее, быстрее, Изольда. Кто закроет? Кто? Хорошо, Тина. Да, отлично. Вот так. Молодец, Клара. Я спокоен, мы ведем. Не вынуждайте меня кричать. И мне всегда говорят: они же дети и все такое. Вы ничего не знаете про детей. Они чудесные. Мы можем многое изменить, просто продолжая наши занятия. Встаем. Я помню, как пришел на тренировку в субботу в 9 утра. Он собрал родителей в центре площадки в круг. Я слушал, еще сонным, как он нас отчитывает за то, что мы единственный барьер, отделяющий девочек от того, чтобы стать чемпионками мира. Я стою с 8-летним сыном, и тот спрашивает: кто этот придурок? Пожалуйста, хватит жаловаться. Я прочел столько имейлов с жалобами. Как это тяжело? В том-то и смысл. Иначе все бессмысленно. Так тяжело ее разбудить, тяжело заставить ее сосредоточиться, бла-бла-бла. Мне плевать, как вы это делаете. Мне нужен результат. Колька, ставь ей заслон. Не стой. Молодец, Агуста. Колька. Иди сюда. Садись. Колька, или будешь больше стараться, или посажу на скамейку. Понятно? Ты выходишь. Подбираешь отскоки, берешь мяч и ведешь. Ты должна поверить в себя. Ясно? Подумай об этом. Я тебя выпущу и хочу видеть больше решимости. Сначала я думал, он притворяется, что на самом деле ему неинтересно тренировать девочек и заниматься командой. Потом мы с ним поговорили на чистоту. После этого я понял, что это гораздо больше, чем просто тренировки. Я стал слушать, что он говорит девочкам. О чем он говорит? В основном очень ценные советы. Вещи, которые применимы к обычной жизни, не только к баскетболу.
Когда я начала заниматься, это помогло преодолеть мне стресс. Я смогла разговаривать с незнакомыми. Например, если заблудилась. А раньше я ни за что бы не осмелилась.
Вперед, Колька, вперед! Кристиана, что ты делаешь? Давай выше, зачем так ждать? Ты видишь, что происходит. И должна идти вперед. Понимаешь? Если потеряешь мяч, и ты далеко, что сделает соперник? Пройдет и забросит. Думай на два паса вперед, начинай играть. Кристиана, ты должна начать играть. Подбирай.
Некоторые говорят, что мы еще маленькие, чтобы это делать. Может, через год. А он говорит, сейчас. И это уникально. Он заставляет, пока не научишься.
Я получаю жалобы на то, что слишком интересуюсь вашими детьми. Я думаю, все началось с решения Бриннера разделить группу, выбрав наиболее старательных. Некоторые родители это не одобрили.
Сначала я подумала, он бросил тренировки. И такая, что же мне делать? Мне не нужен другой тренер. Потом я узнала, что он тренирует девочек в ИАР. И решила пойти туда.
Сейчас мяч.
26, 27, 28. В ИР мы начали занятия по развитию сильной личности. Были упражнения не только на дриблинг и на технику, но и на саморазвитие. Чтобы мы стали лучше и приобрели уверенность.
Да-да-да!
Бирна, разворачивайся правильно!
Мне кажется, Бринер ставил их играть против мальчиков, чтобы научить их более скоростной и жесткой игре, как у тех парней. Они бы не научились этому, играя с другими девочками, даже с теми, кто старше их.
Что я сделала не так? Надо было ставить заслон на вбрасывание. А ты, Изольда, дала им забрать мяч. Я его вернула. Да, но мы потеряли время. Ты чаще меня ошибалась. А еще у меня гораздо больше очков.
Все, хватит, мы команда.
Да пошла ты.
Девочки, тише.
Иди к черту.
Спокойнее. Мне нравится настрой. Мы не должны им проигрывать. Они заходят. Знаете, почему они вышли из себя? Они переступили черту. Я такое не оправдываю. Не давайте мне это поощрять. И не думайте, что переступать черту — это нормально. Если бы я тренировал парней, я бы их за это наказал. Сказал, что так себя вести нельзя. И не боялся бы, что это сломит их дух. Но девочки, они такие, ваш дух часто подавляют. Многих из вас учили быть тихими и спокойными, как ваши мамы. Вы понимаете, о чем я? Именно об этом. Сдерживайте энергию здесь и выплескивайте ее на площадке. Если бы вы были агрессивнее, вы бы сегодня выиграли.
Когда мы стали играть против мальчиков, папа научил нас упражнению 11 игроков, и мы гораздо лучше развили свои качества.
В этом упражнении у одного игрока мяч, этот его блокирует. И происходит вот так. Этому нет смысла здесь стоять, соперник забросит.
Сейчас мы играем в турнире для 11-летних. И наша цель — обыграть все команды. Там девочки старше, выше и сильнее. Отличие Бриньера от других тренеров огромное. Даже если сравнивать основы. Девочки научились огромному количеству элементов. Броскам, дриблингу, тому, как держать мяч, находиться с мячом, ловить его. И, конечно, они это отлично умеют.
Это удивительно. Просто ужасно и непростительно. Он в поле ее зрения, она играет вот так. Ей GPS вот такой, только здесь и здесь. Вместо того, чтобы видеть оба. Как мы это тренируем? Пальцами?
Как ковбои.
Сложите пальцы вот так. Когда вы перестаете их видеть, вы должны видеть мяч и игрока.
Он говорит нам поддерживать язык тела и выплескивать свои чувства, если он кричит. Не держать все в себе.
Где мои чувства? Они здесь. Я охраняю свои чувства. А если у меня хороший язык тела? Помните Спартакуса? Кто-то в беде! Видите, он был готов. Поможет мне язык тела быть готовым к игре, если мое лицо будет такое?
Нет.
А такое?
Да.
А такое?
Да.
Можете так же? А если вы так? Это хорошо для... Что там у вас? Девочки, проснитесь! Что произошло? Мои чувства меняются, да? Когда тренер проходит мимо скамейки, он смотрит, кто хочет убедить его, что его нужно выпустить на площадку. У него должен быть чертовски трудный выбор. Вся скамейка должна кипеть. Все должны гореть желанием сыграть. Выпустите меня! Попробуйте! Поднимите руки. Бросайте полотенце. Или все, что вздумается. Я как-то играл с парнем. Он играл плохо, но хорошо махал полотенцем. Вот так. Вы сумеете? Хекла, держи мяч. Она перехватывает мяч.
Да.
Мы сыграли несколько турниров с мальчиками. Без проблем. Они выигрывали, проигрывали и хорошо соперничали. Скоро Федерация баскетбола Исландии проводит национальный турнир для десятилетних.
Многие мальчишки, особенно в школе, когда выигрывали чемпионат, начинали хвастаться. Бара сказала им, что мы тоже чемпионки. И они сказали да, но девчонки играют хуже. И что у парней занять первое место гораздо сложнее.
С парнями проблема в том, что они думают, проиграть девчонкам значит потерять внутреннее достоинство. Это влияет на их самооценку. И я, как сторонник равноправия, считаю, что если мы хотим что-то изменить, надо начинать с этого. В этом возрасте их тела примерно одинаковы. Что плохого, если они сыграют между собой? Приближается первый чемпионат страны для десятилетних. Матчи команд мальчиков и девочек будут проводиться в одно время. И почему бы нам не сыграть в турнире парней?
Да. И притворяться парнями?
Нет. Будем девчачьей командой, с лаком на ногтях и красной помадой. И такими. И еще в розовых тренировочных костюмах.
Да.
И мы надерем им задницы.
Мы неожиданно оказались в центре борьбы за права женщин. И самым трудным было объяснить отказ девочкам.
Знаете что?
Что? Мы не сыграем?
Вы не сможете сыграть.
Чего? А что нам делать? Давайте все равно придем и будем девочками. И все подумают, мы же запретили им играть. Мы попросим их разрешить всего одну игру. Потом выйдем в город на протест. Девочкам можно играть с парнями.
Может, просто придем к мальчикам на турнир?
Да. Лучше бы они просто сказали. Девочки не так хороши, как парни. Они отказали без причин. Мы можем собрать людей у федерации. У них не останется выбора, если люди будут громко требовать.
Может, так и будет. Посмотри. Пожалуй, главный аргумент, который я могу принять, и я не говорю, что с ним согласен, что федерация хотела уберечь парней от проигрыша девчонкам. Не надо вдвоем, это глупо! Она была первой. Проснись! 4, 5, 6! Новый рекорд! Фанни, где ты? Фанни! Давай, хорошо!
Сегодня утром команда девочек из клуба ИР выиграла баскетбольный турнир и пришла затем на игру команд мальчиков, где родители собирали подписи в знак протеста против половой сегрегации. Федерация баскетбола запретила вам играть против парней. Почему? Потому что мы девочки. Не было никаких объяснений, причины не сказали. Они просто сказали, что не могут разрешить. Девочкам можно играть с парнями. Девочкам можно играть с парнями. То, что нам не разрешили играть против мальчиков, полная глупость. Но я не вижу никакого эффекта от нашей попытки привлечь внимание.
Мы хотим воодушевить людей на развитие женского спорта. Но нам приходится сталкиваться с правилами. Как и сейчас. Мы всегда пытаемся разбить стеклянные потолки. На дворе 2017 год. А люди выстраивают новые ненужные барьеры. В этом нет смысла.
Это люди, которых я знаю. Они тренировали моего брата и всех, кого я знаю в баскетболе. Я считаю, у нас у всех общая цель — развивать баскетбол, воспитывать сильных спортсменов и хороших людей. Я думаю, они сами не понимали, насколько это было ужасно и жестко. Никто бы из них не отреагировал таким образом, если бы они предвидели последствия. Я горжусь тем, что работаю с командой этих девочек, поскольку общение с ними открыло мне глаза на все дерьмо, которое... Мне кажется, нас многие предали. У нас... другая культура и другой подход к тренировкам. Это просто несправедливо. Даже в мелочах. Нам целый день говорят следить за тем, как мы выглядим. Что важны наш внешний вид, компания, друзья. А парням говорят, что они должны упорно трудиться, стать лучшими и изменить этот мир.
Знаете, Лина, я сейчас взорвусь. Мамы подходят ко мне и говорят: «Как вы смели прийти с девочками? Вы же понимаете, как плохо будет для мальчиков, если они им проиграют». Это было много раз. Много раз. В нашем спорте все настолько прогнило. Я хочу, чтобы это стало наследием. Если есть возможность поквитаться с шовинизмом и высокомерием, то сейчас самое время. Эй, Бёрд, кто-нибудь здесь? Вот хорошая точка. И здесь.
Бриньер тренирует уже почти 30 лет. Но он и сам отличный игрок. Он учится у других и использует это в работе.
Я начал тренировать в 15 лет. У меня была первая команда. Работа меня увлекла. Мне повезло, в 17 лет я пошел учиться в университете в США, в Айове. Меня год обучал тренер Рэнди Нортон.
Он был наставником многих известных игроков. Приятно знать, где он почерпнул свои знания. Брингер всегда чувствовал себя в спортзале как дома. Как-то ему удалили гланды, и он пропустил выезд сборной страны. Он заболел, и его иммунная система дала сбой. Он стал нервным и очень беспокойным. Брингеру пришлось спросить себя, кто он без баскетбола.
Первая паническая атака случилась, когда мне было 20 лет. Я вызвал скорую. Врач посмотрел на меня и сказал: «Он что, дурак? Вместо того, чтобы успокоить, все будет хорошо, все отлично, ты поступил умно. Просто нужно научиться дышать. Это такая потеря времени, когда вас охватывает паника».
Когда он этому научился и помог другим, он увидел, что его качества развиваются, и работа тренера стала его призванием. Когда он начал тренировать, его главной целью было: «Я хочу помочь детям избежать моих ошибок». Он все для этого делал. Это было не просто игрой. Он хотел подготовить их к реальной жизни. Игра — лишь инструмент.
Весь стресс у тебя в голове, и его создаю я. Нельзя переносить его на площадку. Вы здесь не только для того, чтобы стать отличными игроками. Вы должны познать себя. Я создаю для тебя сложные ситуации. Зачем я это делаю?
Чтобы мы стали лучше.
Правильно. И это никак не связано с баскетболом. Самый сильный не тот, кому не бывает страшно, а тот, кто испытывает страх и с ним справляется. Пока все не случится, ты этому не научишься, и тебе повезло, что это случилось с тобой сейчас. Потом ты сможешь вспоминать этот момент. Относись к этому так. Когда выйдешь на площадку, ты не дашь этому чувству себя захлестнуть. Просто будешь его замечать и контролировать. Когда ты на площадке, неважно, поймаешь ты мяч или нет, неважно. Если что-то плохое случится, сядь на скамейку и скажи мне. Мы поговорим. Когда родилась моя дочка, единственное, что изменилось, я стал смотреть на мир глазами своего ребенка. Я все думал, что готовит ей будущее. Я стал смотреть на спорт женскими глазами. Я ночами не спал. Думал, это то, что ее ждет. Если бы я считал, что у нас нет шансов в борьбе за равноправие, у меня было бы наполовину меньше мотивации.